Уважаемые зрители, доброго вам времени суток. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. И сегодня в гостях нашей студии я рад приветствовать протоиерея Евгения Пипиченко, настоятеля прихода во имя Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге, микрорайон ВИС. Батюшка, добрый вечер и благословите.
Добрый вечер, Дмитрий. Пусть мир и Божие благословение да пребывает со всеми нами. Здравствуйте, дорогие мои друзья.
Хочу обратить внимание наших зрителей на то, что сегодня вопросы по телефону мы принимать не будем, но если у вас есть такая возможность, свой вопрос отцу Евгению вы можете написать в социальной сети ВКонтакте под анонсом нашей сегодняшней передачи, в комментариях под этим анонсом. Но поговорить, отец Евгений, я сегодня предлагаю вот о чем.
Можно я начну поговорить? Дорогие друзья, у меня есть замечательный повод начать сегодняшнюю нашу передачу. Дело в том, что сегодня у Дмитрия день рождения. Ему исполнилось 25 лет. Очень замечательный возраст. Такой уже мужской собранности, сосредоточенности, зрелости. Когда уже есть какое-то понимание ценности жизни, цели жизни. И слава Богу, что к этому времени как-то вы уже сориентировались, чем заниматься, что нашли дело по душе и дело, которое приносит добрые плоды. Все, в каком-то смысле сеятелем работаете или помогаете сеятелям, ну, если говорить о священниках, сеять Слово Божие. И, конечно, это самый, наверное, замечательный труд, когда души людей преображаются от тех добрых слов, примеров, которые через вас Господь доводит до сознания. Я хочу от нашей службы милосердия, меня как-то в одном поздравлении назвали собирателем сокровищ. Ну, там, с каким-то определенным контекстом. Но действительно, иногда в жизни встречаются те или иные сокровища. Вот, одно из таких сокровищ — это вот книга «Когда Христос для тебя станет всем» Андрея Кононоса, архимандрита. Вот когда я ее прочитал, конечно, для меня очень многие вещи были такие утешительные для души. Вот пишет священник о важных вообще в жизни вещах, событиях, состояниях. У меня дочка, когда прочитала название, говорит: неправильно читаете. Надо читать «Когда Христос для тебя станет всем». Так вот, пусть Христос для тебя станет всем. С днем рождения, многое лето.
Отец Евгений, благодарю вас за это поздравление, за эти добрые, теплые слова. Я могу от себя добавить, что это замечательное начало сегодняшней программы. И сердечно благодарю вас за этот подарок и службу милосердия, которую вы возглавляете. Ну и отдельно хотелось бы еще поблагодарить наших зрителей, которые тоже, ну, некоторым известно о том, что сегодня у меня такой небольшой личный праздник. И большое сердечное всем спасибо за эти добрые слова и за это поздравление. Но сейчас позвольте я начну на программу. Последний раз в этой студии мы с вами встречались до начала Великого Поста, были только подготовительные недели, и, казалось бы, встречались мы совсем недавно, но Святая Четыридесятница уже подходит к завершению, Страстная Седмица наступает, и праздников праздник, и торжество из торжеств будет совсем скоро, 1 мая. И, наверное, может быть, поговорим для начала о том, что у каждого Великий Пост, он... И вообще, в принципе, пост — это время таких открытий о себе, о своей душе, о происходящем вокруг. Для вас лично какие были открытия? Можете с нами поделиться?
Не так давно мы с сестрами совершили паломничество в Свято-Успенский Далматовский монастырь. Преподобному Далмату Исетскому помолились у его святых мощей, пообщались с игуменом обители Варнавой. Отец Варнава — удивительный человек, а еще удивительный преподобный Далмат. И он обладает такой особой добродетелью, даром. Он учит терпению. Но сам в своей жизни стяжал добродетели, потихонечку научает всех, кто к нему обращается. Поэтому, дорогие мои, если не хватает терпения, просите Долмата Исетского. И вот вечером после трапезы сели с батюшкой за столом. Ну, всегда хочется немножко поговорить о духовном, о том, чем живет монастырь, какие беспокойства на душе у игумена. И немножко представив сестер и вообще сестричество, рассказав об этом, говорю: батюшка, пожалуйста, скажите, что вам Бог на душу положит. Батюшка кивнул: хорошо. И замолчал. Молчал он 20 минут. Это был, конечно, удивительный опыт. Но потому что мы же очень нетерпеливые, через полминуты начинаем обычно ерзать, нам неловко, как надо чем-то заполнить паузу, как-то какие-то вопросы задать, спросить. А так вот, чтобы, ну, не знаю, кто из вас когда-нибудь держали паузу перед аудиторией, это такое дело-то очень непростое, это нужно очень уверенность иметь, такую опору, понимание, зачем ты это делаешь. Он молился. Сестры молились. Слава Богу, что они как-то уже более-менее обучены. Вот, и терпеливо ждали, когда батюшка начнет. У меня, конечно, была такая мысль, что батюшка сейчас встанет и скажет: ну все, пообщались и разойдемся. Но это будет правдой, потому что в каком-то смысле благодать Божия, духовный опыт, он передается бытийно. Не через слова какие-то умные, мы все очень много умеем говорить, а через событие, совместное бытие. То есть когда душа праведника пребывает в обществе людей, ну, которые ищут благодати Божией, то вот бытийно от сердца к сердцу, от личности к личности передается благодать Божия. Вот. И батюшка, помолившись, выждав паузу, начал, ну, какое-то свое слово. И первое, что он сказал, о чем болит его душа, это то, о чем когда-то сказал один из великих людей во Вселенной. Доброго, которого хочу, то не делаю. А злое, чего не хочу, чему противится душа, то творю. Из этого я заключаю, что в недрах моего тела, внутри меня живет закон, который борется с законом ума моего. Умом нахожу радость в исполнении заповедей Божьих, чтобы сделать, не нахожу в себе сил. Бедный я человек. Кто избавит меня из сего тела смертного? Вопрос. Риторический. Кто это говорил? Чьи это слова, дорогие мои? Но одного из самых близких Богу людей, который был при жизни восхищен до третьего неба. Эти слова принадлежат апостолу Павлу. И затем он сам отвечает на этот вопрос. Господь Иисусом Христом избавляет нас от всего тела смертного, от всего закона, переламывает закон. От нас, если переходить уже к тому, какие открытия, батюшка, отец Варнава говорит, что ну вот, в монастыре трудимся, но я, говорит, понимаю, что все понимаю, что нужно делать, но чтобы сделать, не нахожу в себе сил. Не хватает собранности, воли, решимости, познания собственной немощи. Вот это вот очень важный момент, это вот эта точка опора, опоры. Это то дно, от которого человек может оттолкнуться и начать подниматься к Богу. Когда человек осознает свою немощь, когда теряется уже, прекращается надежда на самого себя, на самосовершенствование, когда последняя капля самости выдавливается, тогда человек начинает по-настоящему искать Бога, просить Бога, слышать Бога, чувствовать Бога. И одно из важнейших обретений любого духовного подвига — это познать, что ты ничего из себя не представляешь. Как Господь сказал: ты думал, что ты богат и славен? Нет, ты беден и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Пришло ли такое понимание?
Так, оно потихонечку, конечно. Даже такое потенциальное состояние, состояние, из которого человек возвращается к Богу. Вот блудный сын прожил имение, живя блудно, стал нуждаться, хотел рожками напитаться свиными, никто не давал ему. Здесь на какой-то черте это состояние его вернуло к самому важному. Придя в себя, очень важно, дорогие мои, прийти в себя, вернуться к себе, познать, кто ты есть на самом деле. И из этого состояния готовить покаяние и возвращение к Отцу. Согрешил я на небе пред тобою и уже недостоин. Поэтому, конечно, очень хочется пожелать, дорогие мои, чтобы мы все наши упражнения не к тому, чтобы переделать как можно больше добрых дел. Это все хорошо, но важнее прийти в мытарево состояние. Боже, милостив будем не грешнику. Потому что жертва Богу — это дух сокрушенный. Сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. В первую очередь желаю себе и желаю всем нашим телезрителям правильных ориентиров в духовной жизни.
Спасибо. Считанные дни, можно сказать, да, остались до Пасхи. И правильно ли я понимаю, что Святая Четыридесятница, то есть 4 на 10, 40 дней, они, по сути, завершаются на этой неделе, на этой седмице. И Страстная Седмица, она является такой, ну, как бы обособленной. Ну и, наверное, стоило бы поговорить вообще о значении Страстной Седмицы.
Да, дорогие мои, так бывает. Всегда Великий Пост. Дмитрий правильно заметил, что мы встречались 2 недели до поста и с таким вдохновением о мытаре и фарисее говорили, о страшном суде. И ожидая, что вот придет пост, и все наладится, и ты станешь по-нормальному поститься, и по-хорошему молиться, и прочитаешь те книги, которые ты другим даешь как задание прочитать, и посетишь тех, кого хотел посетить, и сделаешь все как надо. И вот заканчивается пост, быстро очень пролетевший, еще одна Святая Четыридесятница, и ты оглядываешься на пройденный путь, понимаешь, что то, что ты хотел сделать, ты сделал очень вяло. Многого из того, что планировалось, не сделано. Осталось только в планах. И те малые потуги, они на самом деле очень, ну, такие забавные. И что те ожидания, которые ты от себя хотел увидеть, не оправдались. И здесь, на этом моменте, к человеку может, конечно, подкрасться все поглощающие и убивающие последние силы дух уныния. Когда опускаются руки, что я ни на что не пригоден, что все пропало. И вот здесь, дорогие мои, нужно качнуться с этого лезвия в правильную сторону. То есть наша жизнь, мы, конечно, идем вот по этому очень узкому пути. И часто лукавый нас пытается сбить, видя наши ошибки или наше несовершенство, прийти к отчаянию, безнадежию, что, ну, я ничего не представляю. Я-то думал, что я нечто, и нечто немаловажное, а оказывается, я ничто. И прийти к потере вообще всякого движения. Это бывает от гордости. Всякие неоправданные ожидания, не от гордости. А нам нужно прийти так к покаянию, к сокрушению. Поэтому видение своих немощей человека приводит к сокрушению. Боже, милостив будь мне грешнику. И приводит к личностному, глубокому обращению к нашему Господу. И вот на этом пути Церковь нам дает возможность пережить дни Страстной недели. Не просто вспомнить, Церковь это не поминки устраивает, а пережить, Потому что это свойство церкви, раздвигая время и пространство, вводить нас именно в те события, которые произошли при Понтии Пилате. И вот впереди Лазарева суббота, воспоминания, евангельская история и переживания воскрешения праведного Лазаря четверодневного. Затем Господь входит в Иерусалим. Народ, слыша о том, что Он сотворил в Вифании, Он встречает Его как царя, как владыку, как триумфатора, что вот Он, который спасет иудеев от римского ига, освободитель. И кричат: «Осанна, благословен гряды во имя Господне!» Постилают одежды. Вайя встречают как царя, въезжающего победителем в город. А Господь печален. Он сидит на молодом осленке. Сидит кроткий царь. Да, он царь, но царство его не от мира сего. То, что от него ожидали, мирского порядка, он не затем пришел. Он пришел, чтобы освободить людей от грех их. И поэтому так быстро человеческая слава, она переходит в ненависть, неоправданные ожидания. И начинает толпа требовать удовлетворения своего разочарования. И кричат, требуя Пилата смерти. И вход Господень в Иерусалим — это как гряды Господь на вольную страсть. Нас ради человека, нашего ради спасения. Это особые дни в течение всего года. К этим дням мы должны подготовиться, дорогие мои. И я всегда советую, что заранее можно спланировать, взять отгулы на хотя бы последние три дня, среда, четверг, пятница, Страстной недели. А лучше понедельник, вторник, среду, еще и светлой недели, недельку взять в счет отпуска или без содержания. Но не умрем, если недельку мы не потрудимся на мирской работе. И посвятить это время событию, пребыванию со Христом. В первые дни Страстной Седмицы завершается службы литургии прежде священных даров. Это последнее богослужение в этом году. Хотя бы на одной из них побывать на этой удивительной и очень глубокой, потрясающей душу службе литургии прежде священных даров. Ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит Царь Славы, все жертва тайная совершенно дареносится. В среду вспоминается Мария, которая помазала ноги Спасителя мира, отерла волосами своими, омыла слезами. В этот день обычно в храмах совершается таинство соборования. Опять же, таинство, необходимое для поддержки наших душевных и телесных сил. Но здесь очень важно обратить внимание, дорогие мои, что соборование — это таинство по необходимости, но не на всякий случай, не для профилактики. Ну, таинство нельзя профанировать. Человек, он должен нуждаться. Не просто по календарю, что пришло время, а человек испытывает немощи душевные и телесные, принимает участие в таинстве соборования, по благословению своего духовника. Великий четверг. Каждый день он великий. Великий четверг — день Тайной Вечери. Господь дает два завета, два завещания перед своей смертью. Он говорит очень важные вещи. А точнее не говорит, он делает. Потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышите. Первое, это он умывает ноги своим ученикам и говорит: я вам дал пример, и вы так поступайте со своими братьями. Второе, взял хлеб, благословил, взял чашу с вином, притворил в кровь и говорит: примите, едите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, за вас изливаемое в оставление грехов, сие творите в мое воспоминание. Если будете принимать чашу сию, плоть мою, то жизнь мою будете иметь в себе. 2 завета. В Великий Четверг в храмах собираются на причастие все живые христиане. То есть те, для которых Христос, как мы видим в книге, стал всем. Христос стал радостью. Христос стал сокровищем. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Очень важный духовный принцип. Ну а неживые христиане, они занимаются обычно житейскими вопросами. Там, куличи пекут в это время. Не говорим о тех, кто и хотел бы, но обязанности по служению не позволяют реально оторваться от своих дел. Но кто может, но по лености или нерадению не сориентировался, это, конечно, выговор. Вечером в четверг обычно совершается самое потрясающее богослужение из всего годового круга. Служба страстных Евангелий. То есть мы погружаемся в сами события страстей Христовых. И очень важно быть в эти дни со Христом. И пусть эти слова нас и корежат, и ломают, и выковывают нашу душу в покаянии, в сочувствии, сострадании со Христом. В пятницу утром литургии не положено. Ради скорби, ибо в этот день, в этот час Господь испустил дух на кресте. Утром читаются царские часы. Во второй половине дня совершается служба погребения, вернее, сначала вынос плащаницы, затем погребение в пятницу вечером, но обычно в 4 часа и в 6 часов. И замираем в ожидании. В ожидании Великой Субботы, Преблагословенной Субботы, когда Господь в гробе плотски, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был иси Христе со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. И ожидаем, ожидаем того ангельского пения, которое раздастся в полночь в алтарях церквей: воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите. И заструятся свечечки крестных ходов вокруг храмов, соборов, которые выйдут навстречу воскресшему Господу. Эти дни очень важны, дорогие. Дни, которые дают нам возможность быть сопричастными скорби, страстям Христовым. Но потом придет радость и ликование о светлом Христовом воскресении. И как часто бывает, что мы в горе-то научились плакать с плачущими. Но ведь друг познается не столько в беде, сколько в радости. Сопереживать-то легче, чем сорадоваться. И потом начинается седмица, один сплошной день светлого Христового воскресения, каждый день Пасха, а храмы пустеют. Народ как-то не ориентируется, что мы стремились-то не столько поскорбеть, сколько возрадоваться, что смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, Христос воскрес. И в Его воскресении надежда нашей жизни. Начинается Пасха, а в храмах народу нет. В эти дни, возможно, причастие каждый день, как в первый день, как на светлый заутренний. И каждый день вся служба, она повторяет пасхальную. Поэтому я и говорю, дорогие мои, что надо спланировать так, чтобы часть, конец страстной недели, начало светлой, чтобы он тоже у нас был освобожден от суеты, чтобы могли напитаться каждый день, участвуя в литургии, причащаясь тело и крови Христовой, на весь год напитались этим пасхальным ликованием. Тогда все будет хорошо. Ну, это если кратко.
Наша зрительница Ольга Чернова спрашивает, во-первых, ну тут два у нее вопроса. Во-первых, приемлемо ли причащаться каждый день, кроме пятницы на Страстной Седмице? И если я причащусь в субботу на ночной литургии, смогу ли я, если я причащусь в субботу, то смогу ли я причаститься на ночной литургии? И вторая часть ее вопроса о том, как провести эти дни перед Пасхой, кроме того, что стараться быть на богослужениях. Нужны ли в эти дни дела милосердия или лучше перенести их на Светлую Седмицу? Какие полезные делания можно в это время провести?
Ну, замечательные вопросы, когда в самом вопросе уже есть ответ на этот вопрос. Просто надо его подтвердить. Конечно, литургия, она совершается для причастников, не для зрителей и любителей музыки. Даже есть одно из правил святых отцов, что человек, который, находясь на литургии, не приступал к чаше, отлучается от церкви до выяснения обстоятельств. Почему он не причащается? Что ему возбранило? Или он подозревает церковь в еретичестве, то есть не причащается, потому что считает, что здесь таинство не совершается. Или сам еретик, или имеет какие-то грехи, которые не позволяют ему причащаться, ну или еще какие-то. И вот пока это не выяснят эти обстоятельства, почему человек был на литургии, но был просто зрителем, а не участником. Потому что литургия — это же не театр и не цирк. Это Христос грядет «датися вснеть верным». То есть он идет, заколается для того, чтобы нас соединить с собою. Мы приходим, слушаем музыку, как-то что-то переживаем, смотрим на все это действие и уходим пустыми. Поэтому по мысли церкви и по мысли Христа и апостольской церкви, конечно, причастие за литургией — это необходимое условие участия в литургии. Мы, конечно, от этого отошли и многое потеряли, но надо возвращаться к этой практике, потому что мы должны жить от причастия до причастия. Мы должны жаждать, алкать этого таинства. Другое дело, что это не должно для нас быть, ну, каким-то спортом, ну, таким, чтобы их раз, еще раз. То есть это должно быть все взвешено, да, трезво. Во-первых, конечно, с благословения духовника, потому что причастие, оно требует определенных условий. То есть, во-первых, вот этого желания, чтобы оно было искренним. Во-вторых, осознание собственного недостоинства, но и такой внимательный, покаянный настрой. И молитвенный настрой в том числе. Поэтому духовник, он должен определить меру молитвенной подготовки, ну и прочего. Если это все соблюдено, эти условия, и слава Богу, и хорошо, можно готовиться, молиться, причащаться. Но для этого, конечно, нужно освободить максимально время от суеты, потому что совместить такую интенсивную духовную жизнь еще и с житейской суетой будет очень сложно. Поэтому дела милосердия, как бы ни были они прекрасны, их, конечно, лучше перенести на светлую неделю, чтобы радостью Пасхи поделиться, ну, с с людьми бедными, несчастными, которые в храм по разным причинам сами прийти не смогли. Вот так.
Ну и можно, наверное, вспомнить и напомнить нашим зрителям о тех благотворительных акциях, которые проводятся социальными службами, в том числе и служба милосердия до Екатеринбургской епархии по сбору подарков на Пасху.
Подарки собираем, да, и на Страстной неделе будем собирать. И у кого есть желание поучаствовать, можно обращаться в отдел социального служения, который располагается на территории собора Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге. Ну а на Светлую неделю будем тысячи наших подопечных поздравлять с Светлым Христовым Воскресением.
Евгений, вы чуть ранее говорили и о том, важно, чтобы суета, да, так скажем, в это пасхальное время не захлестнула, да, человека. А предпасхальное время, до наступления самого праздника, оно еще, ну, может быть насыщено какими-то бытовыми делами. Подготовить какие-то подарки для родных и близких. А покрасить яйца, испечь куличи или купить их. А для хозяек это может быть, ну, задание подготовить, не задание, да, желание подготовить такой пасхальный стол для того, чтобы прямо так от всей души, так скажем, отметить Пасху. Как найти ту грань, чтобы не, ну, так скажем, силы-то остались на самое главное, а не на то, что, по сути, без чего вообще, в принципе-то, можно и обойтись?
Ну, во-первых, все можно делать заранее. Например, наши трапезницы, они сегодня начали печь куличи. Потому что кулич, он имеет такое свойство храниться долго и сохранять свои вкусовые и питательные свойства. Вот. Заранее, конечно. Потому что ни на четверг, ни на пятницу, ни на Великую Субботу лучше не оставлять. Конечно, приборку дома сделать хорошо. Потому что мы ждем гостя, дорогого гостя. Но лучше не наводить беспорядок. Сделали в понедельник, во вторник, остальные дни настройте. Стол пасхальный, но он должен быть умеренный. Мы 40 дней трудились в воздержании, но не для того, чтобы предаться буйству плоти, чтобы все это растрясти в первые же часы после того, как воскликнули «Христос воскресе!». Конечно, это все должно быть очень сдержано, потому что радость, она не должна такой поросячьей радостью набитых желудков. Это, ну, бессмысленно. И это очень жалко. Это всегда, ну, настолько душа печалится от того, что, ну, вот трудились, учились, как-то умеряли объем своих желудков, чтобы как-то сохранить вот это чувство бодрости, собранности. А потом раз, набили, отвалились. И там, ну, вообще это нелепо как-то, некрасиво. Поэтому умеренно, воздержанно. Порадоваться общению друг с другом, поделиться радостью. Не бокалами там, ну, давай там,
за
Пасху, за здоровье. Это просто какой-то парадокс. Зачем этот цирк устраивать? Да нет, пообщались, поговорили, поделились как-то, ну, настроением, отдохнули немножко, пошли навестить своих родных и близких, принесли им подарочки, пасхальную снедь какую-то. Но тоже все умеренно, без безумия. Берегите себя, дорогие мои, не теряйте радости, не отдавайте ее за чечевичную похлебку своего первородства. Не для того Господь нас создал и к нам пришел, чтобы мы за столом, наевшись, напившись, все это растеряли.
Спасибо вам за этот ответ. В социальной сети ВКонтакте наш зритель Михаил Самарский спрашивает: «Батюшка, подскажите, почему именно во время Великого Поста, крестопоклонную неделю, верующим приходят самые трудные испытания? И почему появляются трудности с молитвой, которая перестает идти от сердца и дается очень тяжело? Ну и, ну, собственно говоря, раскрывая, да, этот вопрос, можно же вообще, в принципе, наверное, подумать о том, что не только в Великим постом и не только в крестопоклонную неделю вообще, в принципе, такие скорби, испытания людей появляются, какие-то искусительные, я бы, может быть, сказал.
Еще бывает на крестовоздвижении. Ну, потому что когда всегда крест воздвизается, Господь же не случайно именно такой вид казни избрал для себя, для того, чтобы его смерть, она была в воздухе, на кресте, между небом и землей. Почему в воздухе? А потому что наш воздух, то, что мы называем космосом, он весь пропитан, пронизан воздушными князьями, духами злобы, поднебесными. И для того, чтобы эту власть разрушить, освободить это пространство, пробить этот тоннель через вот этот эшелон, который блокирует нашу планету, мытарство, это же как раз душа пробивается через эту блокаду. И вот крест — это как раз тот живой тоннель, тот проход, та дорога жизни, по которой души от земли к небу пытаются взойти. И понятно, что когда крест воздвизается, когда он выносится на поклонение, на почитание, бесы начинают мытаться, метаться, суетиться, ну и, понятно, зацепляют своими хвостами и когтями христиан добрых. Недобрых не зацепляют. Но зачем? Зачем дьяволу беспокоиться о тех, которые, как-то в одной песне, сами добровольно падают в ад? Он сидит, отдыхает, так, посвистывает, поглядывает. Вот. А трудности и искушения, испытания, они всегда происходят с воинами, с бойцами, с борцами. Те, которые пытаются сопротивляться, оказывать как-то контрреволюцию, то есть пытаются выстоять против этого натиска. Ну и, конечно, скорби, они закаляют. Нормальное состояние такой христианской жизни. Без скорбей невозможно спастись. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Если ты захотел работать Господа, приготовь душу свою к искушению. Все нормально. Скорбь — это показатель того, что все идет своим чередом. То есть все у Бога. Потому что кого Бог любит, того наказывает, испытывает, дает наказ. Бьет же всякого сына, которого хочет принять. Если вы не терпите наказаний, то вы не свои дети. Вы рождены от любодеяния. Так говорит апостол. Поэтому нормально. Скорби — это упражнение нашей души в молитве, потому что никогда душа так не молится, как в наступлении скорбей, в уповании на Бога. А еще скорби делают нас чуткими к скорбям других. Потому что человек, который не испытал болезнь, он сытый голодного не разумеет, и богатый бедного очень с трудом разумеет. Как ему понять из окна автомобиля, как вообще, как большая проблема на общественном транспорте передвигаться. Он же не понимает, как это вообще возможно. И так во всем. Поэтому Господь дает нам обязательно переживать скорби, чтобы мы стали чуткими сердцем.
Спасибо вам за этот ответ. Отец Евгений, некоторые наши зрители, памятуя о том, что долгие годы вы вели программу «Церковный календарь», часто и раньше спрашивали, и сейчас иногда еще тоже спрашивают о том, будете ли вы снова ее вести. И, ну, мы говорили, да, о том, что «Церковный календарь» на телеканале «Союз»
перепоручен
да, другому человеку. Но, насколько мне известно, ну, силами своих прихожан, своего прихода проводите некоторые начали появляться такие выпуски с вашими духовными беседами, мы, мне помнится, может быть, месяца 4 назад как раз-таки говорили о том, что такое желание начать такой диалог с, так скажем, интернет-прихожанами, оно есть. Ну и, понятное дело, со своими прихожанами живыми, которые присутствуют рядом.
Ну да, действительно. Исполнился ровно месяц с того дня, как мы стали ежедневно выпускать записи передачи, ну, назвали так, «Благая часть» из истории про Марфу и Марию, что Мария избрала благую часть, то есть духовные беседы, размышления о жизни, о вере, о испытаниях, искушениях. И на сайте soboruspenia.ru в ежедневном режиме стараемся небольшие ролики, передачи для наших зрителей создавать. Поэтому, конечно, дорогие мои, прошу ваших молитв, помощи. Ну, хочется делиться теми сокровищами, которые Господь дает встречать на пути жизни, и про людей рассказывать, и про книги, и про встречи, и про поездки. И если кому-то этот небольшой труд будет полезен, ну, слава Богу.
Галина Авдеева в социальной сети ВКонтакте спрашивает: скажите, пожалуйста, о причастии на Светлой Седмице. Ну, тут, видимо, не знаю, может быть, опечатка получилась тоже после причастия, наверное, имеется в виду исповедь. Только после исповеди?
Ну, это вообще вопрос такой, как исповедь связана с причастием. Тут надо говорить о серьезности и ответственности христиан за свою душу. Потому что мы часто батюшку воспринимаем как такого судью и на него пытаемся свесить ответственность. Батюшка, можно причащаться, не можно причащаться. Но я откуда знаю, как можно или не можно? Ты же лучше всех сама себя знаешь. И ты сама для себя должна сказать, может ты причащаться или не может ты причащаться. По своему душевному, духовному устроению. Условия причастия, мы говорили, что это желание, жажда причастия, это покаянный настрой, это осознание своего недостоинства и молитвенная подготовка. Если человек, например, живет в ритме церковной жизни и причащается там, раз в недельку или там, два раза в неделю, а на светлой неделе предполагается, что, ну, что причащаются люди за каждой литургией, по благословению своего духовника, конечно, здесь самодеятельность недопустима, то ну, не надо исповедь профанировать. Не нужно приходить и что-то такое себя выжимать, если этого действительно не произошло. Потому что человек может и день, и два, и неделю, внимательно прожив, не впасть в тяжелые согрешения. Потому что исповедь — это сильно действующее лекарство, это антибиотик. То есть когда какие-то болезни не лечатся личным покаянием, потому что есть многие наши ошибки, которые врачуются личным покаянием. Каждый вечер мы к Богу обращаемся с молитвой «Исповедую тебе, Господи». И далее говорим о каких-то ошибках, которые вот в ежедневном режиме. Исповедь необходима и хорошо, когда она регулярно присутствует. Но тоже здесь должна быть своя разумность. И каждый день, или, например, бывает так, человек с вечера происповедовался, а утром ловит батюшку: «Батюшка, батюшка, мне, подождите, мне надо еще сказать, я вот с утра нагрешила». Но если грех тяжкий, и ты не можешь сохранить себя от исповеди вечером до причастия утром, значит, тебе вообще нужно над собой поработать, значит, тебе сделать паузу. Не надо устраивать вот этого цирка. То есть возьми, подожди, давай мы вообще как-то немножко отложим пока причастие. Если ты настолько не сдержан, или ты не можешь обиду простить. Но если грех такой вот, он повседневный, ну раздражился, ну где-то там поленился. Вот Господь, вот крест, встань перед крестом, помолись, успокой сердце свое покаянной молитвой к Богу. Потому что покаяние — это не исповедь. Исповедь — это часть покаяния. И бывает так, что бывает покаяние без исповеди, когда Господь за покаянную молитву человека исцеляет. А бывает исповедь без покаяния, когда человек приходит, и вроде как и формально все соблюдено, и даже батюшка, он читает: прощаю, разрешаю. А Господь говорит: не прощаю, не разрешаю. Потому что нет главного, нет покаяния. Вот. Поэтому это вопрос очень важный, серьезный и ответственный. То есть человек, он не должен быть слепым котенком, если он уже там 45-летний взрослый человек, он 10-й год в церкви, и он все не может понять, можно ему причащаться, не можно ему причащаться. Потому что возьмите на себя эту ответственность. И с Богом как-то постарайтесь выстраивать отношения, чувствовать сердце, оно готово Бога принять, или сердце, оно занято чем-то другим, или повреждено другим.
Евгений, у нас осталось буквально 5 минут до окончания программы. И, ну, наверное, последнюю ее часть, завершающую, предлагаю дать нам какое-то духовное наставление на те оставшиеся дни и Святой Четыридесятницы, Страстной Седмицы, о том, как нам эти дни все-таки, наверное, провести.
Когда Христос для тебя станет всем? Вот этот вопрос, очень хочется, чтобы он начал нас беспокоить. Потому что постоянно сталкиваемся с одним и тем же. А вот молиться не хватает времени. А вот Евангелие не читается. А вот пост, а можно ли ослабить? А вот мне что-то не получается. Почему такое происходит? Это очень просто. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Надо влюбиться во Христа. Ну, убрав вот этот мирской какой-то пошленький смысл, Господь же от этого от нас ожидает. Возлюбите Господа всем сердцем, всей душой, всей мыслью, всей волей своей. Возлюбите Христа. Посмотрите на Его красоту, на Его благородство, на Его любовь к нам. Откликнитесь на Его призыв. Придите ко мне, научитесь от меня. Посмотрите на эту самую прекрасную во Вселенной за всю историю личность. Вглядитесь и найдите в нем сокровище. Сделайте его вашим сокровищем. Потому что тогда сердце, оно будет отдано Христу. Все, что делается с сердцем, каждый знает, что он любит. Вот он устал невыносимо, пришел с работы, тяжело, ничего не хочется делать. Включает телевизор, там какая-то начинается лабуда, прошу прощения, но так оно и есть. И все, у человека, у него сразу бодрость, он сразу раз, силы появляются, у него забыл про все. И также с любым делом, которое человеку любо, книжка любимая, или там выжигает что-нибудь, или вышивает, усталость проходит, потому что сердце, оно дает энергию. Если сердце будет отдано Христу, тогда вопросов не будет с молитвой. Потому что молитва — это будет самым вожделенным для человека делом. Если человека желаемое дело — это молитва, он тогда поймет, что пост — это очень эффективное средство улучшения молитвы. Потому что когда человек бодр, и когда его чрево и брюхо, оно не набито, то молитва, она обретает крылья, лебединые крылья, она воспаряет. Это не куриные какие-то крылышки, которые бьются, а только бегает бестолково по двору, взлететь не может. Пост, он дает возможность воспарять молитве. И если для человека это ценность, он организует свою жизнь, чтобы все было ровно, воздержано. Но все зависит от мотивации. Зачем мы это делаем? Если мы хотим быть с Христом, то все остальное, оно приложится.
Сергей, я сердечно благодарю вас за сегодняшнюю программу, за то, что пришли к нам, ответили на вопросы и наши, и наших зрителей. Ну и еще раз сердечно вас благодарю за то поздравление, которое вначале озвучили, и за подарок от вас и от службы милосердия.
Спасибо, Господи. Дорогой Дмитрий, многое лето. Дорогие наши телезрители, пусть Господь хранит нас и дарует сил и решимости следовать за Христом и отвечать на себя, для себя на вопрос, когда Христос для тебя станет всем.
Уважаемые зрители, это была программа «Беседы с батюшкой», и в гостях у нас сегодня был протоиерей Евгений Попиченко. Спасибо всем, кто сегодня смотрел нашу программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».